750 тысяч детей, оставшихся без родительского попечения, живут сейчас в России. Для сравнения, в США, по данным Бюро переписи за 2004 год, ежегодно усыновляется 1 600 000 детей, 48 тысяч из них дети, родившиеся за границей. В России же проблема усыновления остается актуальной. Кто сегодня усыновляет детей? И почему сегодня меньше, чем в советские годы? Рассказывает Татьяна Вольская.
Усыновление детей-сирот, к сожалению, еще долго будет в числе самых больных российских проблем. Но хотя сегодня часто повторяют страшную цифру около 750 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, сиротство – явление, возникшее не во время перестройки, которое, конечно, осложнило ситуацию. Известно, что в России усыновляют детей не так часто, как хотелось бы, но то, что в советские времена их усыновляли хоть не намного, но все-таки больше, чем сегодня, честно говоря, было для меня открытием. Говорит главный врач Петербургского дома ребенка номер 13 Наталья Никифорова.
Количество усыновителей уменьшилось значительно с тех пор. С советских времен были огромные очереди. Правда, было и много противопоказаний. То есть мы не могли отдать ребенка с генетической патологией и семьи, страдающей алкоголизмом, хроническими заболеваниями, ребенка, имеющего диагноз нарушения интеллекта и так далее. Сейчас таких противопоказаний, слава богу, нет. Но и нет желающих взять таких детей.
Но и за здоровыми детьми очередей сегодня нет.
К сожалению, это не такое частое событие, усыновление, как хотелось бы.
А какой процент усыновляется?
В нашем доме ребенка не более 10-25%. Здесь проблема в том, что законодательно недостаточно хорошо продумана жизнь ребенка, оставшегося без попечения родителей. Очень много бюрократических перипетий. От момента зачатия ребенок уже нуждается в социальной защите, в маме, в постоянном социальном окружении. Поэтому государство должно этот механизм совершенствовать. Как только ребенок оказался без попечения, как только он оказался в ситуации опасной не только для жизни и здоровья, но и для психического здоровья, для становления личности, это экстренные меры.
Они по много месяцев и годами.
Годами. У меня 80 детей, 25 дел в судах об ограничении прав, о лишении родительских прав. И они рассматриваются годами. А стало быть, если нет статуса у ребенка, то определить его в семью очень сложно, потому что приоритетно это, конечно, усыновление. Временная семья для ребенка раннего возраста – это очень тяжелая ситуация. Ребенок раннего возраста не может быть в течение года перемещен 3-4 раза из семьи в семью. Ребенок – это не собственность даже родной мамы. Это отдельно взятый человек. Мы, взрослые, всего лишь помогаем ему сформировать его личность, встать ему на ноги, чтобы он потом выжил в этом мире. Система, которая сегодня существует в государстве, она не способствует этому.
Скажите, пожалуйста, всегда ли приходят усыновители к вам именно ради ребенка, а не ради себя? Не решают какие-то свои проблемы?
Очень редко. Я работаю 20 лет в этой системе. Через мой кабинет прошло очень много людей. Беседуя с ними часами, иногда формируешь такое мнение. Если Бог не дал ребенка, то, может быть, в данной ситуации не нужно. Люди бывают часто с такими иллюзиями, с такими представлениями о ребенке, о его воспитании. Они даже сами не понимают мотивы, почему они принимают такое решение и что за этим следует. Ведь женщине стоит только очень хорошо устать, и она становится другой. Она даже не подозревает, какой она может стать. Когда все, чем она привыкла жить, как она привыкла отдыхать, все это прекращается, и весь мир ее должен вращаться вокруг ребенка. Вот этот период, эту адаптацию пережить иногда женщинам бывает очень сложно. Это требует сопровождения профессионального на самом деле, то, чего сейчас абсолютно нет, и требует хорошей подготовки родителей.
То есть государство не помогает?
Как вот опекун детей, я не чувствую, что семьи хорошо и серьезно подготовлены к тому, чтобы принять чужого ребенка в семью. Хотя понятие о ребенке, чужой ребенок, вообще для меня, например, не существует. В генетическом плане и так далее, это вопрос очень спорный. Ребенок, он и есть ребенок. Если взрослые его принимают, это их ребенок. Люди не готовы к этому.
И все-таки несколько школ для приемных родителей в городе есть. Одну из них организовал общественный фонд «Родительский мост». Кто эти люди, которые сегодня решаются усыновить ребенка, говорит психолог и психотерапевт фонда Татьяна Дорофеева.
Если говорить о социальном срезе, это учителя, медики, педагоги, творческие личности, артисты, журналисты, люди в среднем от 28 до 49, образованные, добрые, простые, душевные, те, которым вообще приходит в голову эта идея. Потому что сначала вот я говорю им, когда они приходят, я говорю, что бы вы хотели. Они говорят, мы хотим отдать частичку себя. Это тоже очень главное, что если приходят и говорят, что мы хотим кого-то взять, это как бы не то. Вот эти люди готовы отдать частичку себя. Самое главное, им есть что отдать.
За последний год в Петербурге было усыновлено меньше 1500 детей, при том, что усыновления ждут около 5000. Но Татьяну Дорофееву волнует все же количество, а не качество. Самое страшное, когда от ребенка откажутся второй раз, хотя 10-12% отказов считаются нормальной цифрой.
И потом эти отказы обусловлены. Это все-таки люди, которые, во-первых, пришли к нам сами, и не мы были хозяевами изначально этого случая. А потом это люди с задержками развития. Почему нужен специальный механизм оценки таких семей? Есть разная степень тяжести любых психологических проблем. Есть люди, которые вот мы с ними встречаемся, каждый день их много. А есть вот эксклюзивный такой вариант. Вот девушка у нас в ПНИ была. Она случайно туда попала, но жила в ПНИ. Казалось бы, но она не сможет воспитывать ребенка. Но она смогла его воспитать. Она упорная, она любит ребенка. Она порядочная, спокойная, тихая. И ребенку с ней неплохо и хорошо. В среднем цикл подготовки приемного родителя, как это ни странно, длится 9 месяцев. Если приемный родитель очень быстро что-то сделал, то потом его догоняют эти 9 месяцев. 9 месяцев не готовы документы, еще что-нибудь. Это магическое такое число, оно нас преследует.
Вот даже если человек очень хочет, очень долго об этом думал, как бы готовился, сам для себя уже все решил окончательно, все равно ему нужны эти 9 месяцев?
Получается, что да. Во всяком случае, те, кто их прошел, это путь очень благодарны. Ну, благодарны не в том плане, что спасибо нам, а благодарны, что они смогли это сделать, что они могли утерпеть. Это вот бывает, нам хочется очень красивую вазу, мы ее покупаем, она разбивается. Или она оказывается с брачком. Мы отказаться же не можем, потому что страшно хотели, другую не могли подождать.
В Западной Европе усыновление весьма распространено. О том, как оно происходит в Германии, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Многие в Германии предпочитают привезти детей из-за границы, так как процедура внутри страны гораздо сложнее и требует от приемных родителей много времени и терпения из-за обилия формальностей. Всем этим в Германии занимается специальное ведомство, без согласия и контроля которого усыновление или удочерение невозможно. Ведомство называется Jugendamt, то есть ведомство по делам детей и молодежи. Усыновление ребенка в другой стране, как я уже сказал, проще. Почему? Говорит самый известный в Германии юрист по вопросам усыновления Рольф Берентин. При усыновлении иностранного ребенка согласие Jugendamt требуется только, если усыновление проходило при посредничестве немецких организаций. Если же вы в частном порядке усыновили ребенка в другой стране, то необходимо только свидетельство судьи по опеке, который проверяет юридическую сторону для того, чтобы усыновление или удочерение было бы в Германии признано. Во всех других случаях Jugendamt играет главную роль. Закон, за соблюдением которого следит Jugendamt, предписывает любое решение принимать, исходя из интересов ребенка, и по возможности решения, защищающие психику ребенка. Именно Jugendamt является посредником по возможным контактам между биологическими и приемными родителями ребенка. Он же помогает позднее выросшим детям узнать по их желанию о своих биологических родителях.
Усыновляют детей люди среднего достатка, но не только.
Богатые и хорошо зарабатывающие в Германии тоже усыновляют детей. Сошлюсь на пример бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, который удочерил в России девочку, а впоследствии усыновил русского мальчика. Самый популярный в Германии телеведущий Гюнтер Яух, кроме двух своих дочерей, воспитывает еще двух удочеренных им девочек из Сибири.
Говорил наш корреспондент Юрий Векслер из Берлина. А вот мнение о проблеме усыновления директора Петербургского института раннего вмешательства Елены Кожевниковой.
С моей точки зрения, достаточно сложная процедура усыновления. Например, требования к усыновителям, даже там в начале 2000-х, были такие, что, например, у них должен быть очень высокий уровень зарплаты, у них должны быть хорошие жизненные, квартирные условия. Тот момент, когда половина населения жила ниже минимального прожиточного... И то есть вычеркивалась очень большая группа людей. Люди вообще-то считают специалисты из тех же домов ребенка.
Но так думают далеко не все. Очень у многих пресловутая честь мундира, ложно понятое величие государства заслоняет несчастье конкретного ребенка, как будто может быть великим государство, в котором несчастны дети. Печальный опыт в этой сфере имеет Наталья Никифорова.
Когда вот такая глобализация мышления, все воспринимается в государственных масштабах, отдавать за границу – это стыдно. Невзирая на то, что за всем за этим личность ребенка, значит, отдельно взятый человек, вот это вот все и ведет к жестокости. У нас был главный врач, который в принципе считала, что там, где родился, там и пригодился. Масса детей ушла в детские дома, детей, которые могли приобрести семью. Я вижу свою задачу как опекуна своих детей спасти их души, спасти их как личность, спасти их как человека. Наш дом ребенка много лет занимается исследованиями в области психического здоровья детей раннего возраста совместно с факультетом психологии Санкт-Петербургского университета и с Институтом раннего вмешательства. Мы знаем, что ребенок в условиях сегрегации, в условиях приюта – это психическая смерть. И поэтому, безусловно, лучше семьи ничего нет для ребенка. Хотя у меня были случаи, когда в 12 лет родители девочки приходили со слезами и говорили, ну что такое, давайте посмотрим, может быть, там были психически неполноценные родители, и поэтому девочка себя так ведет. Пришлось психологам работать с этой семьей, и оказалось, что девочка-то вполне в порядке. Только представление семьи о ребенке и о том, что нужно было в период адаптации жизни ребенка в семье, вот этого всего не было.
То есть родители строят себе иллюзии насчет того, кого они хотят любить и видеть в своей семье, и очень обижаются, когда ребенок не соответствует образу, да?
Это бывает и с биологически родными, а когда ребенок приемный, так уж тем более хочется его слепить. Хороших случаев, на счастье, очень много. Но сегодня просто мимо шла усыновительница, да, и она просто не выдержала, зашла в дом ребенка, чтобы показать мне фотографии и сказать: «Наталья Васильевна, мы счастливы». И я смотрю на фотографию, и мое сердце радуется, потому что я вижу счастливого ребенка.
Говорила директор дома ребенка номер 13 Наталья Никифорова.
О том, кто сегодня усыновляет детей в России, рассказывала Татьяна Вольская.